Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Собрались мы здесь исключительно для того, чтобы обсудить наиболее актуальные и важные новости на данную минуту. До 5 человек увеличилось число погибших на Эльбрусе альпинистов. Об этом сообщили в МЧС России.
Да, раньше поступило сообщение о том, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. И вот в МЧС говорят, что сначала 8 человек обнаружили, из которых трое были без признаков жизни, а потом нашли еще 9 альпинистов, которые, в общем, были в здравии, скажем так. И эвакуировали их всех на поляну Азау, на аэротраках, в специальных автомобилях высокой проходимости горных и передали медикам. В МЧС заявили, что операция уже, собственно говоря, завершена. 69 человек и 16 единиц техники в ней поучаствовало. Ну вот, может быть, и ты видел кадры спасательной операции. Достаточно сложные условия были, погодные. Там, во-первых, это, ну, сам по себе Эльбрус, а во-вторых, спасательная операция уже заканчивалась в такое вечернее, темное, ночное время практически суток. Время. Да. Сообщается о том, что порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду. Ну, снег сильно, осадки, понятно, температура минус 20 была. Вот. И видимость, вот мы так дилетантски говорим о том, что было темно, а МЧС заявляет о том, что не более метра. Проводили поиски на высоте от 5000 метров и выше, как раз в том районе, где, вероятно, и происходило восхождение вот этой группы туристов. Значит, уже есть некоторые версии, озвученные теми, кто, скажем так, соседними маршрутами проходил и видел эту группу, которую пришлось спасать в дальнейшем. И вот один из гидов сказал, что проводников было недостаточно. Группе из 23 человек якобы требуется не 2, а 4 гида, а у них было, видимо, недостаточно. Вот. Ну и, кроме того, заявили о том, что это халатность гидов, организаторов этого восхождения и пренебрежение графиком.
Ну вот появились заявления одного из организаторов похода, Дениса Алимова, вот той самой организатора той самой группы, чье восхождение закончилось гибелью 5 человек. Вот, и по его словам, сопровождавшие делали все возможное для оказания помощи туристам, и когда они вышли на плато, это было 10 утра, дул сильный ветер, но погода была устойчивая, и никаких опозданий не было, и также не было никаких намеков на то, что погода значительно ухудшится. Далее одной девушке стало плохо, и было принято решение, что один из помощников, один из гидов вместе с ней начинают спуск, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину. Об этом рассказал Алимов. Именно этот гид, который спускался с девушкой, и сообщил о том, что произошло далее. С его слов, буквально через полчаса ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. При потере высоты, видимо, от резкого снижения давления девушке стало еще хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла прямо на руках у гида. И, как стало известно позднее, во время спуска остальной части группы один из участников восхождения сломал ногу, что стало фатальной причиной дальнейшей трагедии. Вероятно, из-за этого группа потеряла драгоценное время, погода катастрофически улучшилась, и все закончилось...
Ухудшилось.
Ухудшилось, да, конечно, ухудшилось, и все закончилось трагедией. Вот такая версия одного из организаторов похода, Дениса Алимова.
Ну, вероятно, дальше будут какие-то выводы компетентных органов. Они будут исследовать, изучать, почему произошла эта трагедия. И всю информацию точную мы скоро получим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И к другим новостям, которые, строго говоря, новости-то не являются. Все как прежде. Новый оборонный бюджет США предусматривает ужесточение санкций против России.
Ну, пока что это не до конца, скажем так, принятый документ, только нижняя палата
да,
представителей.
Уже считай приняли.
Ну, непонятно, ведь еще предстоит подписание Джо Байдена, а он вроде как с Владимиром Владимировичем нашел общий язык, так что, может быть, и не сложится. В общем, что касается конкретной информации, 316 голосов за, но 113 против. Достаточно внушительная цифра для парламента американского. 780 миллиардов долларов предусматривает, собственно говоря, сумма этого бюджета. И он, он включает в себя три направления, по которым могут, значит, так быть введены санкции против России. Да, кстати, еще оговорюсь, что Сенат, еще Верхняя палата парламента США должна соответствующе проголосовать, в общем, за этот бюджет. Короче говоря, три направления, по которым могут на Россию надавить с помощью вот санкций, предусмотренных в оборонном бюджете США. Это, во-первых, расширение ограничений против суверенного долга России. Игорь, ты понимаешь, о чем речь?
Смутно. Да. Ну, я понимаю, что это что-то плохое они хотят сделать. Ну, смутно понимаю, что именно.
Вот. Об этом мы сейчас поговорим с экспертами. Я еще назову два. Значит, ограничение по Северному потоку второму. Ну, здесь ничего нового. Это, в общем, и дальше, собственно говоря, все было. Ну и, кроме того, включение новых официальных лиц представителей Российской Федерации в санкционный список.
Да, санкционный список, причем, ну, лица такие самые известные, да, там Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, там
Мурашко.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения, мэр Москвы Сергей Собянин и так далее и тому подобное. Вот что происходит, есть ли чему удивляться, это мы обсудим с нашим экспертом, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш у нас на связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, а объясните нам, пожалуйста, вот ограничение против суверенного долга России, это что такое имеется в виду?
Ну, это, собственно говоря, ограничение возможности его вкладывать, ограничение возможности изъять деньги обратно из американских долговых бумаг и так далее. То есть в этом плане ограничения могут быть самые разные, но включая и самое страшное на сегодня, это, соответственно, отключение от свифта, то есть то, что на самом деле может очень серьезно осложнить торговые операции.
Вот России. Я слышал, что сами свифт говорят о том, что никто не собирается Россию отключать, это вроде как только пустые угрозы.
Ну, логично. Свифт, коммерческая компания, потеря, в общем-то, клиента для него совершенно не нужна, это плохо влияет на имидж, тем более, что есть достаточно негативная практика отключения Ирана. Но при этом нужно понимать, что доля России в обороте свифта на самом деле достаточно мала, то есть свифт это особо не почувствует. Другой вопрос, что такого рода санкции будут ускорять это, введение крипторубля, переход на криптовалюту, на крипторасчеты. И в этом плане, конечно, санкции будут оказывать обратный эффект для Соединенных Штатов, разваливая там то экономическое пространство, которое на сегодня сшито долларом, развали его на другие валютные зоны. Вот, это понятно, что рано или поздно произойдет, вот, но усилиями США это может произойти скорее рано, нежели поздно, потому что уже такая усталость, конечно, накапливается.
Ну, согласен, да. Санкции очень часто давали именно обратный эффект. Санкции, которые пытались ввести против России, вводили против России, но когда и кого это останавливало. Кирилл Евгеньевич, вот по поводу того списка высших должностных лиц, вот уже... Это назвали все внутрипарламентскими упражнениями и говорят, что Вашингтон перестал руководствоваться какой-либо логикой и теперь вводит санкции против всех известных в Соединенных Штатах россиян. Имеют они отношение к ситуации, не имеют они отношения, ну вот как бы без разницы. Вот что вы думаете по поводу этого списка, первый вопрос, и каковы шансы, что кто-то из него действительно попадет под санкции?
Дело в том, что такого рода упражнения служат одной крайне важной цели. А именно утверждению как нормы экстерриториальности американского законодательства. То есть в этом плане Штаты приучают весь мир, и это вполне целенаправленная стратегия, а к тому, что американское законодательство экстерриториально, что они смогут и могут, и должны, и даже имеют право тех людей, в отношении которых объявлены какие-то ограничения, либо накладывать на них санкции по всему миру, либо даже их арестовывать, хватать как. Мы знаем, таких прецедентов тоже вполне достаточно. То есть в этом плане я позволил бы себе напомнить, что в американских университетах преподают два международных права. Международное право и глобальное право. International law и global law. Вот. По global law, по глобальному праву, в случае, если Соединенные Штаты не могут решить свои интересы через инструменты международного права, то они все равно имеют право их решить, опираясь в этом случае на глобальное право. То есть в этом плане создание прецедента, оно здесь едва ли не более серьезно, нежели те фамилии, которые упоминаются. Потому что Мы понимаем, что в отношении этих фамилий крайне тяжело наложить какие-то реальные санкции, что это, в общем-то, в первую очередь жест политического оскорбления, но не жест политического действия. Вот. А вот приучение к тому, что, в общем-то, американское законодательство экстерриториально, да, это достаточно серьезно. Но не говоря уже о том, что это вполне понятно Рубикон.
Который переходить-то, в общем-то, не стоит, как мне кажется.
Вот вопрос в том, если вы 10 раз грозите, что вы перейдете, это уже потом не имеет значения, перейдете вы его или нет. То есть очевидно, что американская администрация мыслит Россию и Китай в качестве непримиримых антагонистов. Нам это нужно просто принять как данность, из этого исходить и, в общем-то, не рассчитывать на то, что мы, в общем-то, исправимся, начнем вести себя хорошо, и нам снова начнут давать сладкое.
Кирилл Евгеньевич, а вот по поводу санкций насчет «Северного потока-2». Как я понимаю, тут они будут разделены, против европейских компаний никаких санкций вводиться не будет, будут только против российских компаний или против Европы тоже, возможно, какие-то ограничения?
А тут мы не знаем. Ведь Трамп ввел ограничения на подряды в отношении Северного потока вообще. И они сработали, ведь Северный поток на год позже был построен. Потому что швейцарская компания тут же, невзирая на деньги, свернула удочки, свернула работы и благополучно плыла. То есть в этом плане, как оно будет, мы не знаем, потому что прецеденты были в обе стороны. Вот утешать себя тем, что это, в общем-то, это будет локально, конечно, можно, но совершенно не факт, что так оно будет.
Кирилл Евгеньевич.
Мы переходим в достаточно долгую прямую конфронтацию. Соединенные Штаты теряют гегемонию, они теряют гегемонию в пользу Китая, винят в этом нас, Китай. И им, по большому счету, как можно быстрее, хорошо было бы сломать кого-то, либо нас, либо Китай, чтобы не вести противостояние на два фронта. Ну а так, тонущий гегемон — это всегда очень страшная вещь.
Кирилл Евгеньевич, я хотел узнать, все новости производят, по поводу санкций, я имею в виду новости, производят достаточно большой фурор в негативном смысле этого слова. Обычным, среднему россиянину, скажем так, вот мне, например, стоит опасаться, что вот экономическая обстановка ухудшится или, может быть, денег меньше будет в стране?
Ну, если бы у нас нормально работало импортозамещение, если бы санкции, как так мечталось, тут же порождали бы отечественное заместительное производство, то, наоборот, от этого жилось бы лучше. Запускался бы внутренний рынок, и все прекрасно работало. Но поскольку, в общем-то, импортозамещение, оно реализуется постольку, поскольку, в общем-то, большая часть этих товаров просто закупается в другом месте, но не производится, то да, в общем-то, пока мы все просто ждем, что санкции — это несерьезно.
Да, ну, возможно, последствия, да. Кирилл Евгеньевич.
Будет нормально. Да, конечно, вот это ожидание, оно абсолютно бесплодно.
Да, Кирилл Евгеньевич, еще одну новость хочется с вами обсудить. Правовая помощь Британии не для России. В МВД рассказали, как игнорируются их запросы.
29 запросов Москва направила Лондону на правовую помощь и оказали ее только в 3 случаях. Есть еще статистика по поводу запросов на выдачу из Великобритании в Россию. Соответственно, выдано 44 лица и в одном случае отказано. Кирилл Евгеньевич, о чем говорит и статистика, и, собственно говоря, вот заявление нашего МВД о том, что игнорируют запросы на правовую поддержку?
Ну, это говорит о том, что, в общем-то, Британия исходит из своих приоритетов, из своих интересов, а не из абстрактного международного законодательства, которое должно регулировать все споры, где бы Великобритания, может быть, да, или великобританские граждане должны быть точно так же подсудны, как все остальные. Я напомню, что концепция Лондона, как убежище там проворовавшихся олигархов, она создавалась еще в середине 19 века, кстати говоря, Джоном Стюартом Миллем во многом. Вот. И в этом плане, в общем-то, Лондон всегда будет оставаться верен себе. Не для того он давал приют олигархам и деньгам, чтобы потом их куда-то выдавать, чтобы выдавать, отвечать на эти претензии.
Слушайте, а вообще правовая помощь, вот эта правовая поддержка, это вообще что такое? Когда мы говорим об этом, Москва направила запрос на правовую поддержку. Что имеется в виду?
Ну, это может быть сведения о каком-то лице, это может быть разрешение на допрос какого-то лица, это может быть уточнение деталей обстоятельства какого-то дела. То есть всегда существует огромное количество вопросов у любого следственного аппарата, который, естественно, нуждается в прояснении, и где далеко не всю доказательную базу или как-то логическую базу можно просто найти у себя на родине. Очень много спрятано сейчас по разным странам. Поэтому здесь запросы понятны.
Но помощь общему благому делу, борьбой с преступностью. И вот Кирилл
Евгений... После того, как Великобритания показала ее место Франции и Европе, в общем-то, понятно, на какой ступеньке будет находиться Россия, выше Франции или ниже Франции, в отношении той же правовой помощи.
И вот, Кирилл Евгеньевич, вот мне интересно, в последнее время очень часто звучит такая формулировка, как зеркальный ответ, зеркальные санкции вот здесь. Как нам поступать? Точно так же зеркалить, как Британия нам, так и мы Британии, но с другой стороны, опять же, это же борьба с преступностью, как я сказал, это дело общемирового масштаба. Надо ли нам это? Вот как реагировать?
Здесь, когда речь идет о угрозе терактов, когда речь идет, в общем-то, о тех вещах, которые могут быть опасны, мы прекрасно знаем, что по этому направлению сотрудничают российские и американские спецслужбы. Да? При том, что интересы очень разные, да и отношения, в общем-то, к терроризму очень разные. То есть одни и те же группировки могут квалифицироваться как террористические, либо нетеррористические. Вот. Но в любом случае Великобритания задает тот тон и тот характер тех дел, по которым она работает, обменивается информацией. И понятно, что, в общем-то, российские ведомства при аналогичном запросе британской стороны могут исходить из степени общественной опасности тех дел, в отношении которых идет запрос.
И принимать решение в каждом конкретном случае.
Потому что похоже, что британские коллеги исходят ровно из этого. Они часть дел квалифицируют как политизированные. И, соответственно, на этом основании не дают ответа.
Кирилл Евгеньевич, спасибо большое за ваше мнение. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был у нас на связи. А тем временем запрещенная в России террористическая организация «Талибан» попросила помощи у нашей страны, у Российской Федерации, со снятием санкций.
Да, и не только, кстати, по поводу снятия санкций «Талибан» попросил помощи у России, но еще и, в частности, предположил, что Россия могла бы помочь бороться с трафиком наркотиков из Афганистана по всему миру. То есть такая всеобъемлющая Россия по всем фронтам может помочь Афганистану. Заявление и то, и другое сделал Забиулла Муджахид. Это заместитель министра культуры и информации Временного правительства Афганистана. Он сказал, что Россия могла бы, с одной стороны, в случае с санкциями стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе вот этого снижения санкционного давления, а с другой стороны, помочь в восстановлении страны. Ну, что логично, две мировые силы — Россия и США. Если США из Афганистана уходит, кого остается просить? Ну, видимо, Россию. Вот. В мирном урегулировании также попросили помочь Россию новые власти Афганистана. Рассчитывают на ощутимые положительные результаты от предстоящих заседаний Совбеза ООН в Афганистане. И я думаю, что на эту тему можно поговорить с нашим экспертом.
Да, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко у нас на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, ну как оцениваете две новости? Правительство Афганистана новое всюду просит помощи у России. Во-первых, почему Россия? Во-вторых, почему сейчас?
Да, ну... Почему Россия? Здесь нужно вспомнить, что еще до захвата власти «Талибан» активно контактировал с Москвой, велись предварительные переговоры. Собственно говоря, политическое крыло было в Москве вот в июле 2021 года, незадолго до августовских событий. И, безусловно, так сказать, талибы сегодня возлагают и надежду, и, так сказать, все свои усилия, в том числе на возможную помощь России, в том числе основываясь, судя по всему, вот на том, в целом довольно позитивном диалоге, который сложился между Россией и Талибаном вот за последние несколько месяцев и даже несколько лет, поскольку это был не единственный визит талибов в Москву. То есть здесь это, конечно, основывается прежде всего на том характере диалога, в целом, скажем так, довольно сдержанный, то есть здесь нет однозначного негатива, как это есть в отношениях с Соединенными Штатами и другими западными странами. Есть некий сейчас режим ожидания, в который вошла Москва, и, соответственно, есть ожидания со стороны Талибана относительно того, что вот эти переговоры, эти контакты, они будут все-таки как-то материализованы и будут задействованы. Поэтому здесь, конечно, такие сигналы в отношении России и посылаются, тем более действительно других крупных игроков, с которыми вот такое системное было бы общение, системная коммуникация, более-менее позитивная, ну, в общем, действительно, сегодня не просматривается.
Да, Евгения Викторовна, вот новости приходят о том, что талибы могут попросить помощи для получения места в ООН.
Призывают помочь
дружественные страны в этом вопросе, ну, видимо, в том числе и Россию. Вот как вам кажется, насколько это вообще реально возможно?
Ну, на данном этапе это выглядит маловероятным. Здесь нужно помнить о статусе Талибана как запрещенной террористической организации и в самой России, и по линии ООН. Поэтому было очень бы странно, если бы Москва лоббировала на предоставление членства Афганистану места в ООН, вот с учетом этого нерешенного статуса. И пока каких-то сигналов о том, что Россия готова действительно здесь выступать в качестве лоббиста интересов Афганистана на международном уровне, тоже не просматривается. Прежде всего, именно вот в связи с вот этим вот статусом, ну и опять же с той неопределенностью относительно дальнейшей политики, внутренней и внешней, которую будет реализовывать Талибан.
Кстати, интересно, а почему вот всегда, скажем так, почему всегда просят Россию, учитывая нашу сдержанную позицию, как вы правильно сказали, ведь, ну, не только Россия, многие не торопятся признавать новое правительство Афганистана.
Ну, во-первых, да, это основано на том, что в целом Россия занимала, скажем так, такую позицию устранения от решения вопросов в Афганистане военным путем, то есть только мирным, только путем дипломатии, переговоров и так далее. Это тоже определенно, скажем так, репутацию, имидж сформировала вокруг России, плюс, безусловно, это, ну вот, как я уже говорила, в целом такие довольно адекватные, скажем, конструктивные отношения, дипломатические, ну, политические даже, можно сказать, скорее информационные, которые сложились между Талибаном и российской стороной. И, соответственно, да, есть определенные ожидания. Плюс Россия не выступала, скажем так, с резкой критикой, с осуждением действий талибов в августе. И это тоже, в общем-то, я думаю, обуславливает вот такой интерес, который сегодня талибы проявляют и возлагают надежды на возможную помощь со стороны России. Я допускаю, что, может быть, определенные, скажем так, надежды им были даны и во время вот тех самых московских переговоров. Но здесь мы можем только догадываться, скорее вот именно этот самый контекст, о котором я уже сказала, это вот в целом довольно такая сдержанная и пока еще неоднозначно критическая, но, правда, и неоднозначно позитивная реакция Москвы на происходящее.
Реакция Москвы. Евгения Викторовна, еще одну новость с вами хочется обсудить, а именно бывший глава Каталонии Пучдемон задержан на Сардинии.
Информацию подтвердил адвокат, собственно говоря, самого Пучдемона. А задержание произвели по постановлению Верховного суда Испании. В 2019 году ордер был выдан, и, собственно говоря, вот сейчас это право было реализовано. Укрывался долгое время в нескольких странах Европы Карлос Пучдемон, и вот сейчас попался. Как вы считаете, какие последствия могут быть у данной ситуации, скажем так?
Ну, испанская сторона настроена решительно, собственно говоря.
Извините, пожалуйста, только что помиловали 9, скажем так, вот этих пучистов, если можно так выразиться, да, испанских, каталонских, а его только поймали. Вот такая ситуация, когда одних уже за то же самое помиловали, а его только поймали. Что сейчас будет с ним?
Ну, сейчас, я думаю, будет, во-первых, разбирательство, насколько, так сказать, в принципе, можно о чем говорить с Пучдемоном, какие, допустим, у него есть условия, уступки, то есть готов ли он, допустим, работать со следствием, готов ли он признать свою вину, или же он будет до конца, что называется, отпираться, да, не идти на какие-то сделки. Сейчас это займет определенное время, но Пучдемон был в данном случае идейным руководителем и референдума, и, в принципе, отделение Каталонии от Испании, поэтому здесь есть все-таки определенная решительность и решимость испанской стороны, ну, как-то с ним довольно жестко разобраться, вплоть до того, чтобы посадить его в тюрьму. Поэтому сейчас, да, будет довольно длительная именно судебные юридические процедуры. Сам Пучдемон должен озвучить, готов ли он к тому, чтобы его экстрадировали в Испанию, или же он не готов, и, соответственно, уже внутри самой Италии будут решаться дальнейшая его судьба.
Ну, понятно, да, затяжной судебный процесс. Евгения Викторовна, вот у нас буквально 20 секунд осталось. Как вы думаете, какова судьба Каталонии в итоге?
В итоге ситуация останется такой, какая она есть. Все-таки Испания показала, что готова в этом плане действовать довольно решительно и твердо.
Спасибо большое. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко была у нас на связи.
Видимо, на Пучдемона сейчас все повесят, все вот эти претензии, которые были ко всем его соратникам, которые сейчас
поняли. Как сказали, да, как он будет себя вести, если признается, если будет сотрудничать, что, в общем-то, сомнительно, то, возможно, все и обойдется. Поживем, увидим, будем следить за развитием событий. Игорь Ивановский, Даниил Гусельников, спасибо.